Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии отец Георгий Юранев, батюшка клирик воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбург. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Благослови всех Господь. Всем доброго дня.
Спасибо. Вот все-таки воинский храм, и разговор наш пойдет об исповеди. Я считаю, что эту тему нужно периодически возобновлять, как я уже и говорила, когда вас приглашала на сегодняшний эфир, потому что это самая главная тема, и она как никогда сегодня связана с нашими событиями. И поэтому вот сейчас, когда мы живем в наше время, в сегодняшнем 2024 году, в сентябре месяце, то ты понимаешь, что настолько как бы вот эти все темные силы вокруг России сплачиваются. Вот тут удивительная была информация, например, о том, что каким-то образом первоклассники из Финляндии перешли границу. Да? Каким образом? Через лесок. То есть это так просто перейти, их там пограничники каким-то образом подхватили. То есть вот, вот и там, значит, у нас прилетают дроны и с разных сторон. И ты понимаешь, и особенно когда вот, вот все вот эти вот люди, которые приходят к нам на православный радиоканал «Воскресенье», и ты с ними разговариваешь, и понимаешь, что ну, никто, кроме Господа, нас не защитит. А для того, чтобы Господь нас защитил, нам необходимо вот это покаяние. И поэтому вот сегодня, батюшка, разговор об этом покаянии и об исповеди.
Ну, во-первых, нужно разделить два таких важных понятия. Это покаяние и исповедь. Да? Вот, покаяние, оно всегда должно предшествовать исповеди. А исповедь — это уже
итог.
Итог, да, таинство, в котором человек примиряется с Богом. Вот, когда вот все, что созрело, ну, не в момент, конечно, покаяния, да, это целый процесс. Вот в течение этого процесса все, что созрело в человеке, вот в исповеди, оно находится в разрешении. Да. То есть человек примиряется с Богом, получает прощение через священника. И вот по своему опыту часто приходится сталкиваться с тем, что люди... Ну, немножко вот путаются в этих определениях. Вот. И все покаяние сводит к исповеди. То есть вот пришел на исповедь, на листочке написал свои грехи, батюшке выложил, и на этом, скажем так, все закончилось. Да?
Вот. Ну, слава Богу, так не со всеми происходит наверняка.
Ну, не со всеми, конечно, но довольно-таки часто, особенно вот поначалу это происходило. Да и сейчас, когда люди воцерковляются... В принципе, как бы довольно часто можно с этим сталкиваться, да, что люди немножко недопонимают само слово покаяние, да, которое происходит от славянского такого слова «кайте» — осуждать себя. То есть человек должен осудить в себе грех, то есть найти его, понять его, осознать и покаяться, да, то есть... принести покаяние. Причем Евангелие говорит о том в устах Иоанна Предтечи, что нужно сотворить достойные плоды покаяния. То есть покаяние, оно должно выразиться в каких-то плодах. Вот. А это совсем для, может быть, многих темный лес. Да? Вот. Что за плоды покаяния? А покаяние, само слово греческое, метание, вот, означает перемену ума, перемену мыслей. Вот, в некотором смысле можно перевести его как возвращение. Ну, как вот блудный сын вернулся к отцу. Да, вот так же и покаяние должно привести к возвращению человека от жизни греховной к жизни праведной, святой по Евангелию, жизни евангельской или христианской. Поэтому вот основной момент в покаянии – это осознание того, что такое грех, да, и вот как бы человек должен сопоставить внутри себя, в своем сознании два таких важных момента. Это любовь Божию и собственное как бы вот противление Богу. Я вот когда провожу огласительные беседы, часто привожу такой пример с чайником. Вот представьте, вы сотворили чайник, да, сделали чайник, и задумались, что он должен кипятить воду. А этот чайник решил, что он хочет не кипятить воду, а охлаждать. Вот. Но вы же не заложили в него такие функции охлаждения. То есть он не может так работать. И естественно, когда он пытается быть холодильником, а не чайником, вот он ломается. И починить сам себя не может. Вот, чтобы его починить, да, его нужно как бы снова воссоздать. И вот Господь в крещении нас снова воссоздает, нашу природу. Вот. И вот сам момент греха – это момент уклонения от воли Божией. Не потому, что Бог такой вот суровый, да, как полицейский, с дубинкой стоит и следит за каждым человеком, а потому что Бог желает, то есть вот его воля в том, чтобы человек жил блаженной жизнью, чтобы он радовался, да, вот, не просто смеялся, веселился, да, вот именно жил в такой вот блаженной райской жизни. А для этого он должен жить по тем заповедям, которые Господь дает. То есть это не просто какое-то установление для человека. Вот я живу так, а ты будешь жить вот так вот. Вот. Заповедь в данном случае можно рассматривать как соответствие самому Богу. Вот. Мы же сотворены по образу и подобию Божию, да? И вот все то, что есть в Боге, все это Он выражает в заповедях. Вот. Ветхозаветные заповеди, конечно, не были выражением полноты божественного совершенства, да? Вот. Но они должны были привести человека к принятию Христа. А евангельские заповеди выражают жизнь самого Христа. Вот Евангелие – это не просто книга, которая описывает чью-то жизнь. Да? То есть это книга, которая описывает бытие самого Бога-человека, Иисуса Христа. То, как Он жил, то, как Он действовал, то, как Он мыслил, да, то, чего Он хотел, ради чего Он пострадал. Вот. А раз мы созданы по образу и подобию Божию, вот, то в некотором смысле можно сказать, что мы созданы по образу и подобию Христа. То есть мы должны быть такими, каков Христос. Вот в этом наша такая вот стратегическая цель. Уподобиться Христу. Вот даже есть такая книжка.
И святым.
Уподобление Христу. Ну, святым, потому что святые ближе как бы для нас, и мы можем видеть какие-то более реальные, многочисленные примеры того, как мы можем вот, уподобиться Христу. Вот, конечно, путь каждого человека индивидуален, даже, скажем, личностен, да. Вот, поэтому множество святых показывают нам, как они достигли вот этого вот единения с Богом. Вот, у каждого, конечно, этот путь разный, вот, но их объединяет, во-первых, покаяние, да, то есть каждый человек начал с покаяния, это начало духовного пути к Богу. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. А с другой стороны, это любовь. Вот два таких как бы важных, даже не понятия, а состояния, скажем так, души, да, вот, которые описывают святость. Чем глубже покаяние, тем выше любовь человека к своему Творцу, Богу. Ко Христу.
И к другим людям.
И в соответствии с другим людям, да. Потому что мы не можем любить Бога и ненавидеть ближнего своего. Вот. И любовь к Богу проявляется через любовь к ближнему. Да. То есть то, как мы относимся к ближним, показывает то, насколько мы любим Бога. И любим ли мы Его. То есть мы можем просто называть это любовью. Я люблю Бога, да. Вот. Мне нравится какая-то икона, допустим, вот. Я ее вижу и говорю, я люблю Бога. А на самом деле это любовь. Вот. А как ты к ближнему относишься? Любишь ли ты вот брата своего, который оскорбляет тебя?
Батюшка, на самом деле это такой тяжелый труд, такое испытание невероятное. Вот даже некоторые родители говорят про своих детей: вот я не буду его ругать, ну вот я не буду, или там своему ребенку говорят: вот я не буду. Вот я сколько раз себе говорила, что я тебя ругать не буду. Точно так же это каждому человеку. Вот по отношению к мужу то же самое. Человек ведет внутри себя какой-то диалог постоянно, каждый день, каждую минуту. И он так не любит себя в эти минуты, когда он ненавидит себя, когда он раздражается на близких. То есть это чувство невероятно тяжелое. И справиться с этим вот может только вот эта вот и исповедь, то есть вот покаяние.
Вот я сейчас скажу, может быть, не очень приятную вещь для многих слушателей, но вот то, что мы часто не можем победить в себе какие-то прегрешения, это означает, что мы еще не до конца обратились к Богу, вот, то есть не до конца покаялись. Вот этот процесс покаяния, он у нас, он начался, да, вот, мы крестились и вошли в какую-то стезю, да, какой-то вот поток, да, на рельсы встали и поехали, а процесс-то у нас не изменился еще, то есть мы-то еще не переменились внутри, вот, ну, может быть, не вся вина в нас, как бы, заключается, хотя, как бы, ну, конечно, от нас много зависит.
Но это же путь. На протяжении всей жизни человек.
Ну, да, да, вот.
Как тут можно...
Поэтому вот, здесь
и сколько человек бьется вот сам с собой. Да, вот просто бьется.
Надо осознать, что вот как бы мы должны завершить этот процесс покаяния.
Чтобы мы просто уже жили в любви.
Да.
Не просто ее хотели, а жили уже в этой любви. Уже дела какие-то совершали.
В древней настоящие. Церкви это вот как раз... происходило глубоко, потому что на этом был акцент вообще всей христианской жизни. Вот там нельзя было войти в жизнь церкви, пока ты вот не изменился внутренне. Поэтому оглашение длилось там от года до 3 лет. Вот у кого-то, может быть, и дольше длилось. Император Константин, мы знаем, крестился вообще перед смертью, на смертном одре. Вот, потому что он осознавал, что он еще не изменился для Царства Божия. Он не мог принять крещение, потому что он чувствовал, что он еще ветхость в себе носит. Да? Вот, хотя как бы и древняя, и современная практика церкви призывает к тому, чтобы человека крестить с детства. Вот, об этом многие святые отцы писали. Григорий Богослов вспоминал свои детские годы и жалел, что он не был крещен в детстве. Василий Великий об этом писали. Вот. Иоанн Златоуст. Что
все по
вот...
промыслу Божьему совершается.
Но как тем не менее они вот сожалели о том, что вот если бы они были крещены в детстве, да, они бы...
Нету
вот...
такого слова «если бы». Нету. Вот Господь все в свое время дает.
Да.
Интересно,
вот,
да?
Современная... практика, мы крестим детей.
Угу.
Вот, и даем им возможность уже,
конечно,
возрастать.
Да.
Благодати.
Это, вот это мыслим понятно. Угу. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, насколько человеку, например, может помочь книга «Исповедь блаженного Августина»? Вот в покаянии, например.
С ней хорошо бы, конечно, ознакомиться, но, наверное, не на начальном уровне. Вот. Хотя он, в принципе, писал для тех людей, которые только-только приходят к вере, начинают уцерковляться, но все-таки как бы вот те люди были немножко другими. Поэтому сейчас бы я бы не сказал, что это первая книга должна быть.
Она тяжелая,
у читателя.
Я вам скажу.
Да. Вот. Наверное, он должен сначала получить какой-то опыт уже борьбы с грехом, опыт причастие, вот, и затем, как бы на основе этого опыта, он может уже начать читать эту книгу. Вот, и
ну, тогда то есть она все-таки может пользу принести, эта книга блаженного Августина.
Несомненно, как бы ее рекомендуют.
Достаточно толстая.
Да, и рекомендуют. Поэтому, конечно же, любая книга может принести пользу, вот, тем более, что книга духовного содержания. Вот. Ну и, конечно же, мы не можем сказать, что там Блаженный Августин что-то неправильно там написал. Это есть путь его жизни, осмысленный путь, вот, которым он делится, пытается донести до нас какие-то христианские принципы. Вот.
Так что да. Я сегодня напомню, что в гостях у нас клирик воинского храма, святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга, священник Георгий Юраньев. Мы говорим о покаянии и исповеди, как отличать вот эти очень важные моменты в христианской жизни. Вот я сегодняшнюю программу начала с того, что объяснила, попросила вас объяснить, что вот нам сегодня без помощи Божией как никогда не выжить просто. И поэтому Господь ждет нас, ждет от нас этого покаяния. Почему это так важно для сегодня, особенно для россиян?
Ну, покаяние начинается не только строительство своей личной христианской жизни, но и строительство государства тоже невозможно без покаяния. Если мы хотим построить христианское государство, то, естественно, но его строительство должно начаться с покаяния, да? То есть с признания своих личных ошибок, признания ошибок, может быть, каких-то просчетов государственных и с выстраивания линии на именно вот служение Богу, да, что и каждое отдельно человеческой личности, в целом государство должно двигаться вот по этой линии приближения к Богу. Вот. Насколько это возможно, конечно, для государства в современных условиях.
А сейчас понимает государство, наше руководство об этом?
Ну, сложно сказать. Хотя вот наш президент, он посещает святыни. Вот недавно буквально он был в Санкт-Петербурге у мощей благоверного князя Александра Невского,
да, как раз перед
возложил
праздником
цветы Александру Васильевичу Суворову. Вот, поэтому,
конечно, есть попытки, есть движение какое-то к этому. Наверное, все-таки понимание есть это.
Да, да. Вот.
Можно... Даже вот ту нагрузку себе представить, какой президент несет. Это не человеческие усилия, вот, ну просто это невозможно вот какими-то силами.
Не все человек может предусмотреть, да, при всем арсенале государственных мер, там, военной машине, допустим, да, и все, ну, всего невозможно предусмотреть, всего невозможно просчитать. Вот есть моменты, которые вот только на волю Божию можно уповать, на помощь Божию. И поэтому неспроста вот обращение такое к Александру Невскому. Вот.
Молились Александру Невскому, конечно же.
300 лет перенесения мощей.
Да. Сейчас вот я тоже вас и спрашиваю тоже, как представителя священника из воинского храма. Вот вас не коробят вот эти все события, например, города Екатеринбурга, когда мы недавно отмечали юбилей города Екатеринбурга. И даже сейчас вот те люди, которые живут в центре города, они постоянно рассказывают о том, что, например, в каких-то элитных домах, там, ну вот и я, например, тоже это достаточно регулярно слышу из своей квартиры, когда какие-то петарды взрываются, то есть люди продолжают отмечать праздники. То есть вот, знаете, такое создается впечатление, что это все делается специально. То есть руководство нашего города как-то на это не реагирует, несмотря на то, что идет война. События вот эти вот все увеселительные, они продолжаются в городе, это очень коробит. И когда вот, например, едешь по городу, и начинают звонить колокола, и причем они, знаете, сейчас вот так звонят, что это вот, наверное, каждому человеку отдается где-то вот в глубине. Даже вот я просто представляю, что происходит вот с неверующими людьми. То есть ты хочешь, не хочешь, вот я проезжаю, например, мимо Большого Златоуста или там Свято-Троицкого собора, и начинается вот, это, вот этот набат колокольный. То есть вот у меня даже сейчас мурашки. Вот я просто понимаю, что все равно что-то должно происходить с человеком. Это вот как бы к теме покаяния какого-то, осмысления, как вы сказали, найти, понять, осознать свой грех какой-то. То есть что-то с человеком все равно должно происходить.
Мне кажется, процесс уже идет все равно, да. И вот был такой философ Сенека, вот он говорил, что божественное провидение непокорных тащит, а покорных ведет. Вот, поэтому в любом случае, как бы, даже если люди не осознают этого, то, что ситуация и в стране, и в мире меняется, вот, и это промыслительно все, потому что без промысла Божьего ничего не может происходить. Наверное, вот Господь желает изменить наш мир. Вот. Наверное, это еще не конец света, вот, и не начало там Третьей мировой войны, да. Вот. Но все равно какое-то изменение, оно рано или поздно случится. Вот. И те, кто к этому готов, они войдут в это изменение с покаянием, да, войдут как-то вот, ну, как благословенные чадо Божие. Вот. А кто этому противится, сопротивляется, ну, для тех, наверное, это будет более болезненный переход в это новое какое-то общество, к которому мы рано или поздно придем. Я бы так сказал.
Батюшка, смотрите, ведь я так поняла, что ну, не так давно ведь президент принял такое распоряжение, такой указ издал о том, что сейчас в Россию могут приезжать из разных государств люди. Да, то есть это даже трудно представить себе такое было. Недавно, и я даже вам лично хочу сказать, что я вот беседовала с человеком, который преподает английский язык, и у этого человека есть возможность общаться вот именно с носителями языка по интернету из разных стран. И вот там буквально есть несколько семей, вот она мне рассказывала, которые просто вообще лично общаются вот, вот с этим человеком, знающим английский язык, и рассказывают потрясающие вещи. А мне просто это тоже было рассказано, что как они хотят в Россию попасть и жить вот именно вот по-человечески, как они против всех вот этих страшных ситуаций, законов, которые принимаются, и они боятся, они хотят, они внутренне верят в Бога. И есть удивительные даже такие как бы протестантские семьи, которые хотят принять православие. То есть это я вот сейчас говорю, как мне было рассказано, потому что это вот разговор лично с человеком, с семьей, с большой, там много детей, вот семья из Канады. И они как просто хотят действительно принять православие, готовиться к приезду в Россию. То есть прямо вот настоящий Ноев ковчег Россия становится.
Недавно знаю, один итальянец принял православие, вот с которым имел честь общаться. Вот он воспитывает детей в итальянском городке. Там есть музыкальная школа, такая же, вот, как, допустим, в каждом городе есть. Вот. И занимаясь с детьми музыкой, они изучали житие царской семьи. И особо он почитал, почитает царевича Алексея. Вот, поэтому, если я не ошибаюсь, он даже, по-моему, принял в крещении имя Алексея, вот, если не ошибаюсь. Поэтому, да, как бы это, этот процесс идет, в принципе. Да, вот, поэтому, ну, это нормально, как бы.
У нас, кстати, несколько лет назад, вот я помню, я была в храме на крови, там была такая выставка, но это было несколько лет назад. И выставка была посвящена тоже царской семье, и в этой выставке приняли участие очень многие страны. И вот представляете, вот этого Евросоюза, особенно вот страны Франция, Италия, там другие, особенно вот Франция и Италия, там прямо такие прекрасные были рисунки, и царевича Алексея они рисовали, и царскую семью рисовали. Ну, это, конечно, удивительно. И все вот эти фотографии, они прямо были размещены на этой выставке. Вместе с русскими ребятами, с нашими.
Ну, когда-то и Франция, и Великобритания были православными странами.
Да.
Вот, до разделения церквей.
Так что это живет в человеке.
Это нормальный
спрятано,
процесс.
Но вера живет.
Я бы, в принципе, даже вот не удивлялся бы этому. То есть относился бы к этому как к нормальному. Хуже было бы, то есть было бы чем-то ненормальным, да, противоестественным, если бы этого не происходило. А то, что это происходит, это хорошо, это правильно.
Ну вот наша программа постепенно к концу приходит, и мне, конечно, хочется спросить, ну вот человек же не может как-то насильно покаяться.
Насильно не может, да. Господь вот. Никого насильно не принуждает, но... Момент такой, что Господь иногда проводит через какие-то трудные испытания, попускает человеку пройти для того, чтобы он осознал. То есть вот на контрасте почувствовал милость Божию, божественную любовь, да, и то зло, которое человек совершает благодаря вот этому непослушанию собственному. Вот. Ну и вообще, как бы вот подводя итог тому, что мы сказали тут, мужики, про политику и про социальные какие-то моменты, да, покаяние, вот оно очень глобально. Покаяние, но очень глобально, и человек должен понимать, что не просто он должен покаяться в каких-то конкретных грехах, да, а вот именно должен переосмыслить свою жизнь, жизнь вообще всего мира в космическом плане. Потому что наша церковь, она ведь вселенская. Вот, одно из свойств нашей церкви. И вот это вот осмысление, оно хоть трудно идет, но Господь нас ведет по этому пути. То есть нужно просто довериться Богу. Не мы сами приносим это покаяние, не мы его совершаем, а мы его можем совершить по благодати Божией, то есть настолько, насколько Господь нам это дает. Как бы не подталкивает, поддерживает, так скажем, нас в наших каких-то начинаниях. То есть у каждого человека это зреет по-своему, и вот Евангелие говорит, что льна курящегося не угасит. То есть если в человеке даже тлеет чуть-чуть какой-то огонек покаяния, вот уже как бы готов затухнуть, да, Господь вот сберегает его до последнего.
Я вот, знаете, сейчас думаю, как-то пару лет назад я посмотрела такой фильм, у меня очень такое сложное, конечно, отношение к этому режиссеру и вообще ко всем западным режиссерам, но ты понимаешь, что это продукт именно Запада, что они в России никогда не жили, то есть они имеют то, что они имеют. И это фильм Ингмара Бергмана, классика мирового кинематографа, называется «Покаяние». Он, по-моему, в 60-х годах был снят, и там как раз рассказывается о приходе, об одном каком-то небольшом городке. Там батюшка один, у него как бы своя паства, у него какие-то близкие отношения с прихожанкой из этого храма. Все это показано в фильме. И вот эта вот жизнь, когда ты понимаешь... И вот, кстати, любой фильм, вот любой... Вот я, например, недавно посмотрела фильм «Чёрный тюльпан» с Аленом Делоном. Я его никогда не смотрела, но я с таким удовольствием посмотрела. И вот у них, понимаете, у них везде ирония по отношению к церкви. Вот везде, потому что даже вот там 60-е, даже 50-е годы прошлого века, они вот, да... они как бы вроде бы и верят, но вот эти все иностранцы, но она какая-то, она не настоящая вера. Так вот этот вот фильм «Причастие», он заканчивается тем Ингмара Бергмана, о котором я начала говорить.
«Покаяние».
О «Причастии».
О «Причастии».
Фильм называется «Причастие».
Угу.
И заканчивается фильм тем, что на «Причастие», по-моему, и один человек только приходит. Вот вообще настолько все вот оно уже деформировано, то есть вот духовная жизнь, она осталась только на словах. Она уже, она умерла. Не то чтобы она какая-то неживая, она просто умерла, ее нет. И вот сегодня, например, мы начали тоже разговор с я спросила вас, как исповедь блаженного Августина, полезно ли читать эту книгу. Вот вы порекомендуете уже в конце нашего эфира сегодняшнего, все-таки какие могут быть книги, какая литература нас может все-таки по-настоящему сподобить, как раз научая вот этому покаянию в нас?
Ну, мне нравится книжечка такая небольшая, «Архимандрит», точно не помню сейчас автора, зовут Антонопулос, по-моему, греческий богослов. Вот, он написал книжечку «Возвращение», так и называется. Она очень тонкая, небольшая, как раз вот удобно в целом составить
представление. И продается.
Ну, в продаже, может быть, ее сложно будет найти, потому что...
Ну, можно найти.
Да, наверное, можно найти.
Угу.
На Азбуке.ру, например, вот в интернет-портале православного, она точно есть.
Угу.
Вот. Но так, в принципе, ну, любые книжки, конечно, можно. Вот когда-то в 19 веке была издана огромный такой том о грехах. «Нравственное богословие для мирян» называется. Там аж 900 этих... грехов
страшно.
Разных перечислено, да,
страшно.
Вот такая толстенная книжка.
Даже, да,
ну, это чисто сказала, вот один раз ознакомиться.
Это слово произносить не буду.
Просто как справочник. Ознакомиться, да, понять общий принцип и как бы закрыть и отложить. Вот. Есть неплохая книжечка «Архимандрита» Иоанна Крестьянкина.
Ну, вот, она такая популярная.
Для начальных подготовиться 1-2 раза. Первые. Вот. И тоже как бы не нужно слишком как бы, акцент ставить на те греха, которые там перечислены. Вот. Хотя он выстраивает исповедь именно по заповедям, 10 заповедям Божьему Деколога, вот, и по заповедям блаженства. Вот.
Но батюшки ее в свое время как-то рекомендовали читать.
Да, рекомендовали. Поэтому я рекомендую. Но говорю, что это...
Но она ошеломляет, в том смысле, что когда человек...
Количество грехов,
что
да.
Что это у человека, особенно новоначального, ну, ему прямо дико становится от... Как что, неужели вот он такой вообще весь? Это, ну, действительно просто ошеломляет, что весь в грехах.
Есть еще
бедный.
Другой вариант тоже. Вот у меня на гласительных беседах была такая небольшая... попытка, которая не имела длительного продолжения, вот, мы пытались на основе символа веры, да, сделать какие-то нравственные выводы. Ну, допустим, вот веру в единого Бога Отца. Да, вот если Бог Отец, какова должна быть наша жизнь? И соответствует ли она? Да? То есть вот смотреть, как бы, какие практические выводы мы должны сделать из этого догматического положения. Да? А раз есть практические выводы, значит, есть и повод для покаяния. Вот. Тоже можно было бы. Ну, такой книжки еще пока нету. Вот. Но как бы найти повод для покаяния нам, в принципе, не составит труда, если мы уже достаточно выцерковлены, да, с церковной точки зрения. Ну и всем желаю начать жить такой вот внутренней духовной жизнью. Да, потому что, когда мы начинаем задумываться о своих грехах, мы непременно встаем на этот путь. Путь покаяния, который непременно должен привести нас в Царство Божие. Всем помощи Божией.
Спасибо, батюшка, за нашу беседу. Сегодня в нашей студии в эфире православного радиоканала «Воскресенье» был священник Георгий Юранев. батюшка клирик воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. Спаси Господи.
Спаси Господи, всем благословение Божие.